Кен Фоллетт. Вечер и утро. Часть вторая. Судилище. 998 год нашей эры. 16. Январь 998 года. Было далеко за полночь, когда Рагнин наконец удалось перестать плакать. Ночь она провела в собственном доме, чувствовала, что не в состоянии даже видеть Уилфа. Велела Кэт сказать ему, что Рагна не может прийти, ибо ее постигло ежемесячное проклятие женщин. Это позволило выиграть время. Кэт и Берн Великан сочувственно поглядывали на нее при свете огня, но она не смогла заставить себя объяснить им свои страдания. «Завтра», — твердила она, — «я все расскажу завтра». Рагна думала, что не сможет заснуть, но когда ее слезы иссякли, как вода в пересохшем колодце, она все-таки провалилась в неглубокое забытье. Однако в этом забытье ей тоже привиделась трагедия, разрушившая ее жизнь. Она проснулась от нахлынувшего ужаса и снова заплакала. В это время года в Ширинге было принято вставать до рассвета, так как светало поздно. Громкие звуки снаружи разбудили Рагну. Раздавались людские возгласы, слышался лай собак и крики петухов, доносился звон посуды с большой кухни, которая готовилась накормить сотню человек. «Вот и новый день», — подумала Рагна. «А я не знаю, что делать, совсем не знаю». Доведись ей узнать правду раньше, она могла бы уехать обратно в Шербур вместе со слугами, воинами. Нет, ничего бы, разумеется, не вышло. Уилвульф отправил бы за нею в погоню целое войско, и Рагну бы схватили и вернули в Ширинг. Ни один знатный человек не позволит жене сбежать, это слишком унизительно. Сможет ли она ускользнуть незамеченной, получить несколько дней свободы, прежде чем начнутся поиски? Вряд ли это возможно. Она жена Элдермена, ее отсутствие заметят через несколько часов, если вообще не мгновенно. К тому же она плохо знала местность вокруг и не смогла бы оторваться от преследователей. С немалым стыдом Рагна вдруг поняла, что на самом деле не хочет бежать. Она любила Уилфа и желала близости с ним. Он обманул ее, он ее предал, но она по-прежнему не представляла жизни без него. Оставалось лишь проклинать свою слабость. Пора с кем-то посоветоваться. Она села в кровати и сбросила одеяло. Кэт, Агнес и Берн смотрели на нее с опаской, но молчали, ожидая, пока она заговорит первой. «Епископ Уинстон обманул всех нас», — сказала она. «Прежняя жена Уилвульфа не умерла. Ее зовут Инги, и ее отодвинули. Это такой местный развод мужа и жены. Сейчас она поселилась в доме, который вчера покинули наши люди».
«Нас никто не предупреждал», — воскликнул Берн.
«Местные, видимо, думали, что мы знаем. Но здесь вообще другие порядки. Этих англов ничуть не смущают две жены у одного мужчины. Вспомним хотя бы паромщика Дренга». Кэт задумчиво покачала головой.
«По-моему, Эдгар пытался меня предупредить так или иначе.
Неужели?
Когда мы впервые с ним встретились, он перевозил нас через реку. Я похвасталась, что моя госпожа выходит замуж за Элдермена. Он тогда обронил. Мол, он думал, что Элдермен давно женат. А я ответила, что был женат, но его жена умерла. Он пожал плечами, и все».
«Ясно», — Рагна продолжила.
«А еще нам не удосужились поведать, что у Инги есть сын от Уилвульфа, юноша по имени Гарульф. Он тоже здесь со своей матерью».
Берн нахмурился. «Прости, госпожа, но не могу понять, почему никто не рассказал нам о первой жене твоего мужа».
«Это более чем странно», — согласилась Рагна. «Хуже того, местные не просто молчали. Они спрятали Инги и Гарульфа, чтобы те не показывались до свадьбы, пока большинство моих людей не уедет домой. Вряд ли это случайное совпадение. Думаю, все подстроил епископ Уинстон». Она помолчала, затем озвучила свое самое страшное подозрение.
«Уилф же, полагаю, участвовал в заговоре». Слуги ничего не ответили, и Рагна приняла их молчание за согласие. Ей требовалось поговорить с кем-нибудь со стороны, чтобы этот человек мог оценить положение дел непредвзято и дать совет, исходя из более широкого охвата событий. На ум пришел монах Олдред. Он ведь сам тогда говорил: «Дай знать, если я смогу чем-то помочь. Приходи в аббатство».
«Пожалуй, мне стоит встретиться с братом Олдредом», — сказала Рагна вслух, а потом вдруг спохватилась. Кажется, Олдреда тогда посетили какие-то сомнения, и он намекнул, что лучше отправить весточку. «Нет, сделаем по-другому. Берн, ступай в аббатство». «Нет, погоди. Попробуем мыслить здраво. Ни к чему, чтобы Олдред приходил сюда. Что-то в ней сопротивлялось такому решению». Рагна прислушалась к своим ощущениям. Наверное, ей не хочется, чтобы люди вроде Гиты и Инге знали, кто помогает обманутой супруге Элдермена. Так где же можно встретиться с Олдредом? В соборе. Берн, попроси Олдреда прийти в собор. Скажи, что я буду ждать. Двери храма запирались редко. Нет, стой. Пойдем вместе. Она вытерла глаза и растерла по лицу немного масла. Агнес принесла плащ. Рагна облачилась и натянула капюшон на голову. Вдвоем с Берном они покинули дом и спустились с холма. По дороге Рагна не поднимала головы и ни с кем не разговаривала, чувствуя, что непременно опять разрыдается. На площади разделились. Берн двинулся в монастырь, а Рагна вошла в собор. Раньше она бывала здесь несколько раз на службе. Этот храм был самым большим из всех, какие она видела в Англии. Неф то ли 20, то ли 30 ярдов в длину и около 8 в ширину. Все горожане помещались в соборе на службах по особым поводам, например, на Рождество. Внутри всегда было прохладно, даже летом, наверное, из-за толщины каменных стен. А сегодня Рагне показалось, что в соборе холодно до дрожи. Она встала у резной каменной купели и огляделась. Маленькие окна тускло освещали красочную обстановку. Напольную плитку с красно-черным узором, настенные фрески с библейскими сценами и величественную расписную деревянную статую, изображавшую святое семейство. Заглянув через арку в алтарную часть, она рассмотрела каменный алтарь, покрытый белой тканью. За ним виднелась фреска с изображением распятия, выдержанная в оттенках синего и желтого. Буря в груди немного утихла, мрак и холод внутри толстых каменных стен дарили ощущение близкой вечности. Земные беды воспринимались как приходящие, даже наихудшие из них, сиюминутные рядом с вечным блаженством. Сердце Рагны забилось ровнее, и она поняла, что больше не задыхается. Конечно, лицо все еще красное, несмотря на масло, но глаза оставались сухими, и рыдания не рвались наружу. Где-то неподалеку открылась и закрылась дверь, мгновение спустя возле Рагны очутился Олдред. «Ты плакала, госпожа», — утвердительно сказал он. «Да, всю ночь». «Что же стряслось?» «У моего мужа есть другая жена». Олдред ахнул. «Ты не знала об Инге?» «Нет». «А я нарочно о ней не заговаривал. Думал, ты знаешь, но предпочитаешь молчать». Тут на ум Олдреду пришла другая мысль. «Он хочет сына». «Что, прости?» «Ты так ответила мне насчет Уилульфа. Мол, он хочет сына». Я чувствовал, что в этих словах что-то неправильно, однако не сообразил вовремя. Зато теперь догадался. «Уилульф давно растит сына, но ты об этом не знала. Какой же я глупец!» «Я пришла сюда не за тем, чтобы обвинять тебя». У северной стены имелась каменная скамья. На рождественской службе, когда весь город собирался в храме, пожилые горожане, которым было не под силу отстоять целый час, усаживались на холодный камень. Рагна кивнула на скамью и сказала: «Присядем». Когда сели, Олдред пустился в объяснение. «Это из-за Инге король Этельред отказался признать твой брак». Рагна опешила. «Но Уинстон заранее получил королевское одобрение, так он нам сказал», — возмущенно заявила она. Либо Уинстон солгал, либо Этельред передумал. Лично я думаю, что Инге — это всего лишь предлог. Этельред разозлился на Уилульфа за отказ выплатить виру. Вот почему другие епископы не приехали на мою свадьбу, потому что король не одобрил брак. Боюсь, это так. Еще Этельред потребовал с Уилульфа 60 фунтов за женитьбу на тебе. Но Уилульф опять не заплатил. Теперь он в еще большей немилости. Рагна встревожилась. «Этельред может нам навредить?» «Он способен разорить Ширинг. Именно так он обошелся с Рочестером лет 15 назад, когда поссорился с епископом Эльфстоном. Правда, позднее король пожалел о своей суровости». «Значит, можно противиться королю и избежать наказания?» «Не до бесконечности», — откликнулся Олдред. «Сразу вспоминается знаменитая история Тана Вульфбольда. Он неоднократно отказывался выполнять королевские повеления и платить виру. До поры ему все сходило с рук. Но в конце концов его земли отошли короне, правда, уже после смерти Вульфбольда. Я понятия не имела, что мой муж настолько не в ладах со своим королем. Мне никто не сказал. Признаться, я считал, что ты знаешь, но не хочешь об этом говорить. Что до твоих новых родичей, Уинстон верно посоветовал им помалкивать, а слуги, думаю, вовсе ничего не знают, хотя рано или поздно узнают, конечно». «Я вообще жена Уилфу?» «Да. Инги подвинули. И Уилульф женился на тебе. Церковь такого не одобряет, естественно, но по местным законам это не преступление». «Что же мне делать?» «Сражайся. Против меня не одна Инги. Там и Уинстон, и Гитта, и Уигельн с Милли, и даже Гарульф». «Знаю. Они все заодно, согласен. Но у тебя есть волшебное оружие, которое им не одолеть». Рагна мысленно поморщилась. Вот только благочестивых рассуждений ей сейчас не хватает.
«Ты о Божьей помощи?»
«Нет. Хотя обратиться к небесам всегда полезно».
«Тогда что это за чудесное оружие?»
«Любовь Уилвульфа». Рагна недоверчиво поглядела на него. «Что монаху известно о любви?» Олдред словно прочитал ее мысль. «Понимаю, все считают, что монахам неведома любовь и плотские страсти, но это не совсем так. Кроме того, любой, у кого есть глаза, увидит, как Уилвульф к тебе относится. Он ведет себя, как влюбленный мальчишка, смотрит на тебя, не отводя глаз, а его руки жаждут прикоснуться к твоему телу».
Рагна согласно кивнула. Она и сама это замечала, раньше стеснялась,
но после свадьбы как-то перестала смущаться.
«Он обожает тебя, даже, не побоюсь этого слова, боготворит», — Олдред перекрестился. «Потому я и говорю, что ты сильнее всех остальных, сколько бы их ни было».
«Но какая мне от этого польза?
Уилф сам позвал свою первую жену и поселил ее по соседству со мной».
«Это не конец, а начало.
Перестань говорить загадками».
«Во-первых, не потеряй его любовь. Не мне советовать, как это сделать, но я уверен, что ты сама знаешь».
«Тут он прав», — подумала Рагна.
«Далее», — продолжал Олдред, — «навязывай свою волю, нападай на Гиту, Уинстона, Инги, одерживай малые победы, за ними придут и большие. Пусть все узнают, что в любой распри Уилвульф выступает на твоей стороне».
«Как в том споре с Уигельмом», — сказала себе Рагна, — «или как с тем плотником Дунера».
«Далее, накапливай силы, ищи союзников. Одного меня мало, тебе нужно больше. Привлекай всех, кого найдешь, в особенности людей могущественных».
«Таких, как шериф Ден?»
«Верно. Или как епископ Эльфех Винчестерский. Он ненавидит Уинстона, так что тебе не помешает с ним подружиться».
«Ты будто рассуждаешь о войне, а не о браке».
Олдред пожал плечами. «Я прожил с монахами 20 лет. Монастырь во многом схож с многочисленной и крепкой семьей. Там и соперничество, и ревность, и ссоры, и подчинение, и любовь. Поневоле научишься выживать». «Я радуюсь, когда вижу грядущие неприятности, ибо знаю, что смогу с ними справиться. Настоящая опасность заключается в неожиданностях». На некоторое время установилась тишина, затем Рагна сказала:
«Ты хороший друг, Олдред».
«Надеюсь, что это так.
Спасибо тебе».
Она встала, и Олдред сделал то же самое. «Ты же спрашивала Уилвульфа об Инге?»
«Нет.
Я до сих пор не знаю, как этому подступиться».
«Что бы ты ни делала, не вынуждай мужа почувствовать себя виноватым».
Рагна ощутила, что негодование готово выплеснуться из нее потоком.
«Это еще почему? Разве он этого не заслуживает?»
«Ты ведь не хочешь стать той, кого он будет винить в своих несчастьях?»
«Это просто нелепо. Он должен страдать из-за того, что сотворил со мной».
«Конечно, должен. Но не требуй от него этого. Ты лишь навредишь себе».
«Не знаю, не знаю».
Они покинули собор и разошлись в разные стороны. Рагна задумчиво направилась обратно на холм. Постепенно ей стало казаться, что последние слова Улдрада исполнены глубокого смысла. И вправду, с чего бы ей быть той печальной, раздавленной жуткими вестями женщиной, какой она проснулась сегодня утром? Она — жена Уилфа, женщина, которую он любит. Она должна вести себя как победительница. Рагна вернулась в свой дом. Скоро время обедать. Она попросила Кэт причесать ее и уложить волосы, затем надела свое любимое шелковое платье густого цвета осенних листьев и ожерелье из янтарных бус, после чего отправилась в большую залу и заняла свое место по правую руку от Уилфа. За едой она вела себя в своей обычной манере, расспрашивала окружающих, что они делали этим утром, шутила с мужчинами и сплетничала с женщинами. Она заметила, что некоторые поглядывают на нее с удивлением. Они явно знали, какое потрясение обрушилось на Рагну вчера, и ожидали увидеть ее убитой горем. Конечно, она убита горем, но не намерена этого показывать. Встав из-за стола вместе с Уилфом, она дошла с мужем до его дома. Как обычно, ему не требовалось особого поощрения, чтобы заняться с ней любовью. Сама Рагна поначалу притворялась, будто ее снедает желание. Но потом разгорячилась и в итоге испытала удовлетворение, мало уступавшее обычному. Тем не менее, она ничего не забыла. Когда муж скатился с нее, она не позволила ему погрузиться в дремоту. «Я не знала, что у тебя есть сын», — сухо сказала она. Мышцы его тела заметно напряглись, но голос звучал непринужденно.
«Да, его зовут Гарульф.
и я не знала, что Инга еще жива. Я никогда не говорил, что она умерла. Судя по тому, как быстро ответил Уилульф, этот ответ он продумал заранее, держал наготове. Рагна не стала спорить. К чему затевать бессмысленную ссору по поводу того, солгали ли ей, или просто сказали далеко не все, умолчав о главном. «Я хочу знать о тебе больше». Уилульф испытующе поглядел на нее, прикидывая, должно быть, что у жены на уме, и гадая, как ему быть, то ли ждать взаимных упреков, то ли готовиться извиняться. «Пусть помучается», — фыркнула она про себя. У нее желания его обвинять не было, но если он сам терзается угрызениями совести, против этого она не возражала. «Вы, англосаксы, не такие, как норманы», — проговорила она. «Я должна тебя расспросить, чтобы впредь не попадать в дурацкое положение». Деваться ему было некуда. «Что ж, спрашивай». Почему-то Рагни почутилась, что эти ее слова он воспринял с облегчением, как будто опасался худшего. «Пойми, я говорю серьезно». Ей самой пришлось по душе та твердость, которую она услышала в собственном голосе. Уолф явно не знал, как все это воспринимать. Наверное, он ожидал гнева или слез, но не такого, и потому, очевидно, растерялся. Помолчав, он коротко бросил. «Понятно». За последние несколько часов ее беспокойство породило два животрепещущих вопроса, которые следовало задать как можно скорее. По ощущениям Рагны, она вполне могла рассчитывать на честный ответ. Рагна сцепила пальцы, чтобы скрыть дрожание рук. «Ты обещал, Уилф? Могу я спрашивать?» «Я же сказал, давай». «Откуда взялась Инге? Кто она по жизни?» «Ее отец был священником, трудился помощником у моего отца». «Что ж, тут все ясно. Отпрыски двух мужчин, трудившихся совместно, сын одного и дочь другого, проводили много времени в компании друг друга, юношеская страсть, быть может, нежданная беременность и, наконец, ранний брак. Значит, в Инге нет благородной крови?»
«Нет».
«Когда мой отец соглашался на наш брак, он определенно предполагал, что мои дети станут твоими наследниками».
Уилф не мешкал с ответом. «Так и есть».
«Это было важно». Это означало, что она и вправду супруга Элдермена, а не очередная женщина, подобранная ради утех. И не та, кто уступит первенство. Для надежности она уточнила. «То есть Гарульф не наследник?»
«Нет».
Уилульф разозлился из-за того, что ему пришлось дважды отвечать на один и тот же вопрос. «Спасибо, что поклялся в этом». Было приятно получить от него столь важное обещание. Не исключено, что он и в самом деле не замышлял никаких козней на этот счет, но минули те времена, когда она принимала людскую доброту и справедливость как должное. Уилульфу не понравилось, что его, образно выражаясь, прижали к стенке. Тоном, предполагавшим, что его терпение на исходе, он справился.
«Что-нибудь еще?»
«Да, еще один вопрос». «Ты намерен спать с Инге?»
Он усмехнулся. «Если сил хватит после тебя».
«Я не шучу».
Его лицо ожесточилось.
«Запомни-ка вот что. Ты не вправе указывать мне, кого я могу или не могу затаскивать в свою постель». Рагну словно ударили по лицу, а Уилульф продолжал. «Я мужчина, англичанин, элдермен Ширинга. Я не буду подчиняться приказам женщины». Рагну отвернулась, пряча тоску в глазах. «Поняла». Он взял Рагну за подбородок и вывернул ее голову так, что ей пришлось посмотреть ему в лицо. «Я имею, кого захочу. Это ясно?» «Совершенно ясно», — негромко ответила Рагна. Гордость Рагны была уязвлена. Но с этим можно было смириться и жить дальше. Гораздо больше мучений доставляла рана в сердце. С уязвленной гордостью она справлялась, держа голову высоко и пряча душевную боль. Еще она, припоминая совет Олдреда, не упускала случая навязывать окружающим свою волю. Но ничто не облегчало сердечных терзаний. Рагна просто терпела и надеялась, что однажды все переменится к лучшему. Гарульфу подарили мяч, кусок кожи, сшитый прочной бичевой и набитый тряпками. В январе подростки с холма ежедневно гоняли этот мяч по двору. По правилам игры они разбивались на две компании, и следовало забить мяч в замок противника, то есть в квадрат, начерченный на земле. Гарольф, конечно же, верховодил в одной компании, а другую возглавлял его приятель Стигант, коротко Стиге. Играли между конюшней и прудом, совсем близко к главным воротам. Эта возня и суматоха доставляли взрослым немало неудобства, но Гарольф был сыном элдермена, так что приходилось приспосабливаться.